Народная монархия. Репринтное воспроизведение издания 1973 года. Феникс, Москва, 1991 год. Книга Ивана Лукьяновича Солоневича «Народная монархия» широко известна в мире не только в среде русского зарубежья, но и каждого, кого интересует судьба России и ее народов, у нас создается впервые. Имя автора по-прежнему замалчивается в истории отечественной философской мысли. Так же, впрочем, как имена Тихомирова, Меншикова, Победоносцева, только-только открываемого нами Ивана Ильина, Хомякова и Федотова. Именно эти люди составили собой отряд истинно русских философов и историков. Их труды, как их беззаветная преданность русской идее и России, особенно актуальны для нас ныне. Верим, эта книга, яркая, темпераментная, исполненная любви и боли за Отечество, найдет своего читателя сегодня и будет полезной ему завтра. К столетию со дня рождения Ивана Лукьяновича Солоневича, 14 ноября 1991 года. О временах духовной зрелости народной. Позиция автора этой книги для многих явится неожиданной. Так резко отличается его анализ отечественной истории от прочно укоренившегося в нашем сознании стереотипа. Однако не замечать мощнейший пласт русской исторической науки, по нашему мнению, несправедливо. Как несправедливо отмахнуться от страданий тех, кто волею судеб стал участником жутких исторических событий библейского масштаба, перевернувших жизнь мира и их собственную жизнь. Они не искали родину на чужих берегах, всегда и везде они оставались русскими. Сегодня, когда Россия мучает вопрос, как жить дальше, мы ищем решение в опыте других и часто недоумеваем, почему нам не дается то, что легко усвоено другими. Обратимся к опыту наших предков. Быть может, это вернее, и пусть поможет нам в этом чистый, верный и отважный человек. Светлая ему память. От автора. Мы стоим на пороге мировой войны против коммунизма и нашей эмиграции, и старый, и новый, и будущий. Необходимо дать хотя бы самые основные положения о русской монархии. Не о том пугле, который из этой монархии сделали ее враги, а о том, чем она была в действительности нашей исторической жизни. От администрации сайта www.rusimperia.ru. На нашем сайте представлена книга Ивана Лукьяновича Солоневича «Народная монархия» под нашей редакцией. Редакция книги заключается не в изменении текста книги, а уменьшении ее объема за счет выделения основных положений произведения и передающих его основную суть. Часть первая. Основные положения. Только для России. Русская интеллигенция, традиционно оторванная от народа, предлагает этому народу программы, совершенно оторванные от всякой русской действительности. И прошлый, и настоящий. Эта же интеллигенция дала нам картину и прошлого, и настоящего России, совершенно оторванную от всякой реальности русской жизни, и оптимистической, и пессимистической реальности. Именно поэтому русская общественная мысль шатается из стороны в сторону так, как не шатается никакая иная общественная мысль в мире, от утопических идей второго крепостного права до столь же утопических пережитков первого. Коммунистическая революция в России является логическим результатом оторванности интеллигенции от народа, неумение интеллигенции найти с ним общий язык и общие интересы, нежелание интеллигенции рассматривать самое себя как слой, подчиненный основным линиям развития русской истории, а не как кооператив изобретателей, наперебой предлагающие русскому народу украденные у нерусской философии патенты полного переустройства и перевоспитания тысячелетней государственности. Что есть империя? Каждый народ мира стремится создать свою культуру, свою государственность и, наконец, свою империю. Если он этого не делает, то не потому, что не хочет, а потому, что не может. Или потому, что понимает недостаточность своих сил. Оценивать это свойство с моральной стороны нет никакого смысла. Оно проходит красной нитью через всю мировую историю. Но можно морально оценить и методы, и результаты имперской стройки. Можно также установить тот факт, что империя оказывается тем крепче, чем удобнее чувствуют себя все населяющие ее народы и племена. Империя Российская есть самое старое государственное образование Европы. Сегодняшний возраст империи Российской приблизительно равен возрасту Римской империи, около 11 веков. Империя – это мир, внутренний национальный мир. Территория Рима до империи была наполнена войной всех против всех. Территория Германии до Бисмарка была наполнена феодальными междунемецкими войнами. На территории империи Российской были прекращены всякие междунациональные войны, и все народы страны могли жить и работать в любом ее конце. И если империя Российская была беднее, чем другие, то не вследствие политики, а вследствие географии. Трудно разбогатеть на земле, половина которой находится в полосе вечной мерзлоты, а другая половина в полосе вечных нашествий извне. Что есть индивидуальность? Каждый народ мира, в особенности каждый великий народ, имеет свои, неповторимые в истории мира пути. Не существует никаких исторических законов развития, которые были бы обязательны для всех народов истории и современности. Русская государственность, русская национальность и русская культура идут своим собственным путем, впитывая в себя ряд чужеродных влияний, но не повторяя путей никакой иной государственности, нации и культуры истории и современности. Поэтому никакие мерки, рецепты, программы и идеологии, заимствованные откуда бы то ни было извне, неприменимы для путей русской государственности, русской национальности и русской культуры. Тем более, что русская национальность, государственность и культура с чрезвычайной степенью резкости отражают индивидуальные особенности русского народа, принципиально отличные от индивидуальных особенностей и Европы, и Азии. Россия не Европа, но и не Азия, и даже не Евразия. Это просто Россия. Совершенно своеобразный национальный, государственный и культурный комплекс, одинаково четко отличающийся и от Европы, и от Азии. Основные черты этого комплекса достаточно отчетливо определились раньше, чем европейские влияния или азиатские нашествия могли наложить на Россию свой отпечаток. На эти черты никакого влияния не оказала и Византия. Византийская империя была империей без нации. Русская империя со времен начальной летописи строилась по национальному признаку. Однако, в отличие от национального государства остального мира, русская национальная идея всегда перерастала племенные рамки и становилась сверхнациональной идеей. Как русская государственность всегда была сверхнациональной государственностью, однако при том условии, что именно русская идея государственности, нации и культуры являлась, является и сейчас определяющей идеей всего национального государственного строительства России. И, хотя уже не в первый раз в истории России эта идея искалечена иностранной интервенцией, она все-таки остается определяющей идеей. Ни одна нация в истории человечества не строила и не постигла такой государственности, при которой все втянутые в орбиту этого строительства нации, народы и племена чувствовали себя одинаково удобно или неудобно. Но так же удобно или неудобно, как и русский народ. Если было удобно всем. Если было неудобно, то тоже всем. Это и есть основная черта русского государственного строительства. Она может называться интернационализмом, космополитизмом, универсализмом или вселенскостью, но она проходит определяющей чертой через всю русскую историю. Россия в сравнении. Нашего национального «я» мы можем не понять без сравнения его с иными национальными индивидуальностями. Поэтому, прежде чем оценивать и определять стройку русской государственности, мы обязаны сравнить ее с остальными мировыми стройками. Если мы припомним все великие исторические явления, то мы установим следующее. Отношение наций-строительниц к нациям, народам и племенам, втянутым в орбиту данного государственного строительства, определяются следующими историческими фактами. Эллада. Иноплеменники – это варвары, метеки, перееки и элоты. Неравноправные гости или побежденные туземцы. Рим. Граждане Рима, разделенные на две категории – патриции и плебс, союзники самых различных категорий и побежденные население колоний. Германцы. Завоеванные нации превращались в рабов, их земля передавалась завоевателям, более или менее одинаково при завоевании Рима, Византии, Прибалтики или, правда, только в проекте Юга России, проект организации Вербауэров. Даже и немцы при Гитлере делились на ряд неравноправных групп – Рейхсдойче, Аузенсдойче, Фольксдойче. Великобритания. Вооруженное или невооруженное ограбление всего, что плохо лежит, и Ирландии, и Индии. Обогащение нации-победительницы всякими путями, и торговли рабами, и торговли опиумом. С поддержкой этой коммерции также и вооруженной силой. Франция. Полная неспособность какой бы то ни было колонизационной деятельности. Потеря почти всех колоний, предельно выраженный национальный шовинизм и все растущая национальная слабость. Испания. Почти полное истребление побежденных народов и полный распад империи. Россия. Никаких следов эксплуатации национальных меньшинств в пользу русского народа. Никаких следов порабощения финских племен времен освоения Волжско-Окского междуречья. Беспощадная эксплуатация Кавказа, при которой проливалась русская кровь. А миллионерами и министрами становились Лианозовы, Монташевы, Гукасовы, Лорис Меликовы и даже Сталины, Орджоникидзе и Берии. Один из результатов – Рим и Лондон богатели за счет ограбления своих империй. Центр русской государственности оказался беднее всех своих колоний, но оказался и крепче. Что есть дух? Каждая государственность мира, и в особенности каждая великая государственность мира, отражает в себе основные психологические черты нации-строительницы. Ни климат, ни география здесь не играют никакой роли. Приморское положение и торговые пути Древней Греции не создали никакой империи. В Приморское положение и торговые пути Англии создали Великобританскую империю. При полном отсутствии и приморского положения и торговых путей была создана Российская империя. Ни реки, ни горы, ни моря не играют никакой роли. На Дунае и его притоках существуют Германия, Чехия, Венгрия, Сербия, Болгария и Румыния. На Ла-Плате существуют Уругвай, Аргентина, Парагвай и Боливия. Четыре отдельных государства, имеющих один и тот же язык, одну и ту же религию и почти одно и то же население. Швейцария. Перегороженная десятками горных хребтов, составляет одну государственность. Французская нация без всяких хребтов включена в состав Франции, Бельгии и Швейцарии. Формирование нации, религии играет второстепенную роль. Азия остается верна буддизму во всех его оттенках, тюркско-арабские народы – мусульманству и Европа – христианству. Мировые религии очень точно отграничены расовыми границами, а среди европейской и христианской культуры – национальными. Романские народы остались безо всякого исключения верны католицизму. Германские с некоторыми исключениями перешли в протестантизм. Славяне с двумя исключениями остались православными. Однако одно и то же православие исповедуют психологически совершенно различные народы. И русские, и румыны, и греки, и армяне, и даже абиссинцы. Таким образом, одна и та же религия, приложенная к различному психологическому материалу, оставила этот материал таким, каким он был и раньше. Языческая Русь была Русью и до Владимира, и после него. Языческая Русь была такой же терпимой, космополитической, имперской, как и Русь московских царей или всероссийских императоров. Можно установить культурное, колонизационное и государственное влияние православия на Россию, но это влияние было только результатом национальных особенностей страны. Та же религия в иных национальных условиях не дала никаких ни культурных, ни колонизационных, ни государственных достижений. Факторы, образующие нации и ее особый национальный склад характера, нам совершенно неизвестны. Но факт существования национальных особенностей не может подлежать никакому добросовестному сомнению. Цыгане не интересуются вовсе ни республикой, ни монархией, ни социализмом, ни капитализмом. Они кочуют на телегах в России, лодках в Норвегии или фордах в Америке. Наши идеалы не для них, сквозь нашу культуру они проходят, как привидения сквозь стену. Еврейский народ за время своего рассеяния не сделал ни одной попытки заселить, освоить, колонизировать тогда в изобилии существовавшие земли. Было бы откровенно глупо убеждать цыган в преимуществах функциональной собственности и евреев в желательности стройки еврейской империи. Однако почему-то не считаются откровенной глупостью попытки навязать России политические порядки, выросшие из западноевропейского феодализма. Почему в самом деле мы должны копировать французов, а не цыган, или немцев, а не Израиль? Россия имеет свои пути, выработала свои методы, идет к своим целям, и поэтому никакие политические заимствования извне ни к чему, кроме катастрофы, привести не могут. Решающим фактором всякого государственного строительства является психология, дух народостроителя, втягивающего в свою орбиту или торговым путем, как это делали англичане, или путем насилия, как это пытались сделать испанцы, или путем общности интересов, как это делали мы. Географические и климатические условия могут помогать строительству, как они помогали Риму, и могут мешать строительству, как они мешают нам. Но эти условия не могут ничего создать и не могут ничему помешать. Из всех культурных стран мира Россия находится в наихудших географических и климатических условиях. И это не помешало стройке империи. Из европейских стран Франция находится в самых лучших условиях, и у нее не вышло ничего. Кривые зеркала. Русскую психологию характеризуют не художественные вымыслы писателей, а реальные факты исторической жизни. Не Обломовы, а Дежневы. Не Плюшкины, а Минины, не Колупаевы, а Строгановы, не непротивление злу, а Суворовы, не анархические наклонности русского народа, а его глубочайший и широчайший во всей истории человечества государственный инстинкт. Всякая литература живет противоречиями жизни, а не ее нормальными явлениями. Всякая настоящая литература есть литература критическая. В тоталитарных режимах нет критики, но нет и литературы. Литература всегда является кривым зеркалом народной души. Наша литература в особенности, ибо она родилась в эпоху крепостничества, достигла необычайной технической высоты и окрасила все наши представления о России в заведомо неверный цвет. Но в такой же цвет окрасила их и русская историография. Фактическую сторону русской истории мы знаем очень плохо, в особенности плохо знают ее профессора русской истории. Это происходит по довольно ясной причине, что именно профессора русской истории рассматривали эту историю с точки зрения западноевропейских шаблонов. Русские историки пытались измерить версты килограммами и пуды метрами. Запутались сами, запутали и нас. Политика подкинутого слоя. Русская политическая мысль может быть русской политической мыслью тогда и только тогда, когда она исходит из русских предпосылок, исторических и прочих. Универсальной политической мысли не может быть, как не может быть и политической мысли, в равной степени применимой для Готентотти и для Великобритании. Можно говорить об общности политической судьбы и политической психологии Швеции и Норвегии, но нельзя говорить об общности такого гигантского явления, каким является Россия, с каким бы то ни было иным историческим явлением мира. Между тем, вся русская политическая мысль является результатом заимствованных извне шаблонов мышления, фразеологии, терминологии и политики. Всю сумму оттенков русской политической мысли можно разделить на три основные группы. Утопическая группа. Это самая сильная группа среди русской интеллигенции и группа в наибольшей степени оторванная от народа. Группа, наиболее убежденная в своей правоте и наиболее способная к проявлению крайнего насилия над любой волей и над любыми интересами народа. Психологически это тип людей, которые шли на собственную смерть, чтобы во имя освобождения народа убить его царя-освободителя. Ее социальный состав – от князей-миллионеров Кропоткин, Гоц, Бухарин до профессиональных уголовников Котовский и прочие. По самому своему существу эта группа должна была бы быть объектом психиатрии. Республиканско-буржуазная группа. Основное положение – перенесение в Россию парламентарного образа правления, как уже проверенного опытом передовых государств. Социальный состав – профессора, проведшие всю свою жизнь над зубрежкой этого опыта и страдающие клинической степенью близорукости. Только клинической степенью близорукости можно объяснить тот факт, что полный провал проверенного опытом парламентарного управления в России, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Польше, Португалии и Франции называется опытом передовых государств. Этот опыт находится, можно сказать, под самым носом или даже еще ближе. Парламентарные методы управления привели к полному политическому, экономическому и моральному маразму почти всех стран Европы. Но профессорская группа этого, конечно, не видит. Опыт передовых стран Европы пока поддерживается миллиардами и оружием САСШ. Это самая слабая группа, кроме эрудиции она не имеет ничего. Ее эрудиция ничего не стоит. Правая, консервативная, условно-монархическая группа. Та, которая больше всего оперирует термином русскости и которая представляет собой слой, наиболее удаленный от интересов русского народа. Ее социальный слой – дворянство и служилый слой. Ее философские корни – никаких. Ее историческое происхождение – заимствованное непосредственно из Польши крепостное право, период которого группа считает периодом величайшего расцвета России. Отсюда Петр I, символизирующий начало шляхетства и рабства, и Екатерина II, тоже только символизирующий апогей и того, и другого, названы великими. Александр II такого отличия не получил. Это наибольшая количественная группа и самая слабая культурно. Она признает монархию и выполняет монархические обряды. Но если можно будет обойтись без монархии, например, на путях военной диктатуры, она постарается обойтись. Однако именно из служилого элемента этой группы откололся штаб-капитанский элемент, который является реальным автором этой работы, ибо определяет не личность, а среда, и не автор, а история. Если найдется среда, то эти же положения могут стать исходным пунктом к нашему возвращению к себе, домой, на родину после 250 лет и философских, и физических скитаний по философическим и физическим задворкам Европы. Все зависит от того, найдется ли у нас и в эмиграции, и в России слой, который смог бы покончить с вековой оторванностью интеллигенции от народа и стать правящей культурной элитой, выражающей национальную индивидуальность России, а не случайные находки в подстрочных примечаниях к европейской философии и не собственные сословные и классовые вожделения. Оторванность от народа. Эту фразу в том или ином ее варианте повторяет весь русский образованный слой, начиная с Карамзина. «Мы стали гражданами мира, но перестали быть гражданами России». Эта оторванность от народа или потеря русского гражданства оценивается нами как некая абстракция, очень далекая от нужд и забот сегодняшнего дня. Однако факт русской революции вызвал такую сумму нужды и забот, горя и крови, что об этой абстракции стоило бы подумать совершенно серьезно. Оторванность от народа, пропасть между народом и интеллигенцией, потери русского гражданства и прочее заключаются вот в чем. Интересы русского народа, такие, какими он сам их понимает, заменены, с одной стороны, такими интересами народа, какими их понимают творцы и последователи утопических учений, и, с другой стороны, интересами России, которые понимаются преимущественно как интересы правившего сословия. Одна сторона предполагает, что Карл Маркс лучше знает, в чем заключаются интересы русского народа, чем сам этот народ. И с другой стороны, интересы поместного слоя кое-как прикрываются интересами России, славой русского оружия, блеском двора. Срединную позицию занимают люди, которые полагают, что Бенджамин Констон или Леон Буржуа, или кто-нибудь в этом роде, они-то и знают, чего именно хочет русский народ, или точнее, что именно ему нужно и какими путями достичь реализации желаний или нужд русского народа. Все эти течения не дают себе отчета в том, что русский народ, помимо чисто физиологических потребностей, свойственных всем людям, всем млекопитающим, всем позвоночным и так далее, имеет совершенно определенные, ему одному свойственные идеалы, цели и методы. Но так как этот народ не имеет интеллигенции, образованного класса, правящего класса, ведущего класса, который отражал бы не воздушные замки марксизма и не расстрелевские дворцы дворянства, а реальные устремления русских изб, то русский народ не имеет адекватного ему национального, культурного и политического оформления, потерянного в XVIII веке. Русская интеллигенция должна быть перевоспитана в русском духе, и так как это перевоспитание почти невозможно, то речь идет о создании новой русской интеллигенции, которая, конечно, не может родиться по заказу. Если перевоспитание одного человека, по крайней мере взрослого, есть вещь практически невозможная, перевоспитание тысячелетней нации есть совершеннейший абсурд. Русская историография. Русская историография, за отдельными и почти единичными исключениями, есть результат наблюдения русских исторических процессов с нерусской точки зрения. Кроме того, эта историография возникла в век диктатуры дворянства и отражает на себе его социальный заказ и сознательно, и бессознательно. Таким образом, русское понимание русской истории был искусственно, иногда насильственно введен целый ряд понятий, которые по формулировке Ключевского не соответствовали ни русской, ни иностранной действительности – то есть не соответствовали никакой действительности в мире, пустой набор праздных слов, заслоняющий собой русскую реальность. С одной стороны, питомцы западноевропейских кафедр, кое-как переводившие иностранные речения на какую-то французско-нижегородскую мову, с другой стороны, питомцы дворянских усадеб, почти начисто забывшие русский язык. Социальный заказ победившего социального слоя, понятия, не соответствовавшие никакой действительности в мире, язык, в котором не было места для обозначения чисто русских явлений, все это привело к тому, что любой труд по истории России переполнен сплошными внутренними противоречиями, не говоря уже о полном несоответствии этих трудов с элементарнейшими фактическими данными русской истории. Левые историки предпочитают сообщить своим читателям заведомую неправду, правые вынуждены вилять. Умели ли Тихомиров и Ключевский логически мыслить? Надо полагать, умели. Но с одной стороны был социальный заказ, и с другой какая-то тяга и к правде, и к логике. Вот откуда и идут логические несообразности наших историков. Исходной идейной точкой, точкой отталкивания, именно в эту эпоху было начерно оформленное идейное завоевание России с Западом и физическое шляхетством. Оно было начато до Петра и закончено после него, обнимая собой промежуток почти в 200 лет. Самое поверхностное сопоставление самых общеизвестных данных, связанных с самой элементарной логикой, показывает, что если сам Петр I и играл в этом какую бы то ни было роль, то чисто пассивную роль прикрытия над теми социальными силами, которые после разгрома патриархата при патриархе Никоне занялись разгромом монархии при Петре и в XVIII веке достигли почти полного успеха. Тихомиров так и пишет: «Монархия уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законом не то, что приказал Петр, а то, что было в умах и совести монархического сознания народа». Таким образом, получается несколько необычная ситуация. Ум и совесть монархического сознания народа не признавали законом то, что приказывал монарх. Это еще одна иллюстрация к тезису о том, что неограниченной власти не бывает вообще, никогда и нигде. Тот же Тихомиров на основании данных, проверенных его собственными исследованиями, утверждает, что даже турки, завоевав Византию, не обращались с православной церковью так, как обращались с нею при Петре. Это было попыткой завершения разгрома русской церкви, начатого при Никоне, как весь XVIII век с его цареубийствами был попыткой окончательного разгрома русской монархии, начатого при Петре. И если обе попытки удались не совсем, то только благодаря уму и совести монархического сознания народа. Социальный слой с душой прямо геттингенской и с телом рязанско-крепостническим определил особую, полную оторванность русского, кое-как мыслившего слоя от каких бы то ни было русских корней. Поэтому всякая попытка определить пути России, исходя из путей русской интеллигенции, есть попытка совершенно безнадежная, по ее явной внутренней прочности. На складе русских интеллигентских мыслей можно найти решительно все, что угодно, от монархизма до анархизма, от аскетизма до скотоложества. От себятины может быть сколько угодно, между двумя точками можно провести сколько угодно линий, однако кратчайшая может быть только одна. Оторванных от жизни и от почвы теорий может быть сколько угодно, фабрикацией именно таких теорий и занималась русская интеллигенция. Однако жизненная и почвенная теория может быть только одна, вне самого тщательного и самого беспристрастного учета особенностей русской почвы, русской жизни и русской психологии не может быть построено никакое разумное предложение, которое мы могли бы дать России. Русская литература не отражает ни русской почвы, ни русской жизни. Очень принято говорить о врожденном миролюбии русского народа, однако таких явлений, как бои с стенкой, не знают никакие иные народы, по крайней мере, иные народы Европы. Очень принято говорить о русской лени, однако русский народ преодолел такие климатические, географические и политические препятствия, каких не знает ни один иной народ в истории человечества. Принято говорить о гении Петра, однако любая фактическая справка не оставляет от этой гениальности камня на камне. Принято говорить о безумии Павла Петровича, однако простое перечисление изданных им законов показывает в Павле Петровиче огромный государственный ум, видевший неизмеримо дальше, чем видели его современники. Принято говорить о Николае Палкине, а это был человек, который, ежедневно рискуя жизнью, в тайных комитетах подготовил все для освобождения крестьян. Его сын только закончил по существу уже построенное здание. Об императоре Николае II левые историки говорят как о бездарности, правые как о кумире. Дарование или бездарность которого не подлежат обсуждению. Однако ряд простейших фактических справок говорит о том, что даже и в области чистой стратегии государь-император обладал неизмеримо большими творческими данными, чем все наши военспецы вместе взятые. И именно военспецы технически саботировали стратегическое творчество государя-императора. Принято говорить о благорастворении воздухов в царской России, однако ряд самых простых фактических справок указывает на крайнюю неустойчивость внутриполитической жизни России. И если при Екатерине II, кроме Пугачевского восстания, выступали с оружием в руках еще около 200 тысяч крестьян, то крестьянские беспорядки, почти не затухая, шли непрерывной волной от Пугачева до Махно. От цареубийства, от казни царевича Алексея Петровича, до убийства царской семьи в Ипатьевском подвале. Расплата. Вся та политическая конструкция, которая возведена была в России в результате петровских реформ, была не русской конструкцией и никак не устраивала русский народ. Советская революция есть логическое завершение или логический результат именно этой конструкции. Результат полной оторванности верхов от низов, интеллигенции от народа, разума от инстинкта или, если хотите, теории от интересов. Мы, эмиграция, являемся и виновником, и результатом, и жертвой этой конструкции. Оторванными от народа, или, если хотите, от его элементарных интересов, в его понимании этих интересов оказались и красная, и белая сторона нашей гражданской войны. Как бы мы ни оценивали и фронтовой героизм белых армий, и беспримерную дезорганизацию их тылов, но совершенно ясно одно – общего языка с народом ни одно из белых формирований не нашло. И никому не пришла в голову самая простая мысль опереться на семейные, хозяйственные и национальные инстинкты этого народа. В их политической проекции на царя-батюшку, на державного хозяина земли русской, на незыблемость русской национальной традиции и не оставить от большевиков ни пуха, ни пера. Меня, монархиста, можно попрекнуть голой выдумкой. Однако выдумка эта принадлежит Льву Троцкому. Если бы белогвардейцы догадались выбросить лозунг кулацкого царя, мы не удержались бы и двух недель. Белогвардейцы, то есть в данном случае правившие слои всех белых армий, этого лозунга выбросить действительно не догадались. И по той простой причине, что если февральский дворцовый переворот, как и цареубийство 11 марта 1801 года, был устроен именно для того, чтобы устранить опасность крестьянского царя, то было бы нелепо ставить ставку на кулацкого царя. Единая и неделимая никаким лозунгом вообще не была, и по той чрезвычайно простой причине, что делить Россию большевики не собирались. Это означало бы деление и советской власти. Зачем ей было бы делить самую себя? В общем, общего языка с народом не нашли ни красные, ни белые, ни левые, ни правые стороны. Кое-кто из белых идеологов и сейчас еще повторяет мысли о том, что белые движения не были поняты русским народом. Можно было бы поставить вопрос иначе. Почему народ должен был понимать генерала Деникина, а не генерал Деникин понимать русский народ? Нам нужны горячее сердце и совершенно холодный ум. Сердце, которое действительно любило бы действительную Россию, а не наши выдумки о ней. И ум, который совершенно холодно взвесил бы все наши ошибки. Политика и война. Последние десятилетия истории России и Европы, наполненные сплошными войнами, обыкновенными и гражданскими, привели к некоторой гипертрофии военной психологии, гипертрофированному представлению о том, что война решается оружием, стратегией, гением, доблестью и прочим. Все это фактически неверно. Войны решаются политикой и только ею одной. Все удачные и неудачные стороны нашей политики последних двух столетий лежат вне воли, талантов, ошибок или доблести отдельных лиц. Все они с исключительной степенью точности укладываются в такую схему. Старая Московская национальная демократическая Русь, политически стоявшая безмерно выше всех современных ей государств мира, петровскими реформами была разгромлена до конца. Были упразднены и самостоятельность церкви, и народные представительства, и суд присяжных, и гарантии неприкосновенности личности, и русское искусство, и даже русская техника. До Петра Москва поставляла всей Европе наиболее дорогое оружие. Старомосковское служилое дворянство было превращено в шляхетский крепостнический слой. Все остальные слои нации, игравшие в Москве такую огромную национально-государственную и хозяйственно-культурную роль – духовенство, купечество, крестьянство, мещанство, пролетариат – были насильно отрешены от всякого активного участия во всех видах этого строительства. Потери русской культуры оказались на данный момент безмерно выше, чем ее потери от коммунистической революции. Начисто оторванный от почвы, наш правивший слой постарался еще дальше изолировать себя от этой почвы и культуры, и языком, и даже одеждой. Лет за полтораста крепостного права старая русская культура была сметена и забыта. И когда в конце прошлого века на поверхность общественной жизни страны стал пробиваться разночинец, то на месте этой культуры он не нашел уже ничего. Слабые попытки славянофилов поднять общественный интерес к прошлому страны и народа утонули во всеобщем непонимании, да и они не были последовательны. Оба крыла нашего правящего слоя, и правое, и левое, искали идейных опорных точек где угодно, но только не у себя дома. Правое крыло базировалось на немцах, министрах и на немцах-управляющих. Оно нуждалось в дисциплине, которая держала бы массы в беспрекословном повиновении. Левое крыло обращало свои взоры к французской революции и черпало оттуда свое вдохновение для революции. Центр пытался копировать Англию, забывая о том, что для английского государственного строя нужно и английское островное положение. Так шла история. Русская общественная мысль, русская история, но без России. Достоевский в дневнике писателя констатировал, за последние полтораста лет сгнили все корни, когда-то связывавшие русское братство с русской почвой. Это было написано в 70-х годах позапрошлого века. Процесс гниения корней прогрессировал все время. В эмиграции, в сущности, и гнить было уже нечему. Если в России сгнили последние корни, то надо надеяться, что в эмиграции догнивают последние иллюзии о каких бы то ни было корнях. Исторической жизни русскому народу стыдиться нечего. В условиях беспримерной в истории человечества географической обездоленности, невиданных в той же истории иностранных нашествий, при хроническом перенапряжении всех огромных своих сил, этот народ создал самую великую и самую человечную в истории государственность.